Маргарита Корвин. «Тени белого бала». Последняя мазурка. Воздух в девичьей был густ и неподвижен, пропитанный летучими ароматами фиалковой воды и горячего воска. Он казался таким плотным, что его можно было бы зачерпнуть ладонью, как густой мед. Июньское солнце, уже клонясь к закату, пробивалось сквозь тяжелые шторы из лионского шелка, разрезая полумрак косыми золотыми лезвиями, в которых плясала невесомая пыль. Анастасия стояла перед огромным венецианским зеркалом в потемневшей от времени раме, и отражение отвечало ей взглядом незнакомой, пугающе взрослой девицы. Белое платье из тончайшего муслина, почти невесомое, облегало ее стан и струилось вниз мириадами складок, напоминая застывший водопад. Белое. Все должно было быть белым сегодня. Граф Орлов, известный своим эксцентричным вкусом, объявил белый бал, и вся Москва, по крайней мере та ее часть, что еще не уехала в деревне, с ажиотажем приняла вызов. Белые платья, белые перчатки, белые цветы в волосах. Полина, ее верная горничная, приземистая и крепкая, как боровик, сноровисто закалывала последнюю жемчужную шпильку в сложную прическу, увенчанную веточкой флёр-д'оранжа. Ее грубоватые пальцы двигались с удивительной ловкостью. «Вот и готова, княжна. Истинная лебедушка», — проговорила она с довольным кряхтением, отступая на шаг, чтобы полюбоваться своей работой. Анастасия едва слышала ее. Взгляд серых глаз был прикован к своему двойнику. Ей было 19 лет, возраст, когда жизнь должна казаться бесконечной летней дорогой, залитой солнцем. Так и было еще прошлой весной. Но теперь что-то изменилось. Над всей этой ослепительной белизной, над блеском балов, над беззаботным смехом, в гостиных нависла невидимая тень. Она просачивалась в разговоры обрывками фраз, тревожным шепотом, который тут же смолкал при появлении дам. «Ла Гранд Арме» и «Неман, император». Эти слова, произнесенные по-французски, языку ее детства, языку Руссо и первых романов, теперь звучали как набат. «Вы чем-то опечалены, Настенька?» Голос Полины вернул ее из тягучих раздумий. «Уж не князь ли Курагин снова вам досадил?» Анастасия вздрогнула. Одно лишь упоминание этого имени вызывало в ней неприятный внутренний холод, словно кто-то провел по спине куском льда. «Не говори о нем, Поля. Прошу тебя». Она отвернулась от зеркала, прошлась по комнате. Легкий муслин зашелестел, будто испуганная птица. На маленьком столике у окна лежала раскрытая книга «Новая Элоиза». История запретной, всепоглощающей страсти, которая казалась ей такой прекрасной и такой далекой, как звезда на ночном небе. А рядом поверх книги лежал веер из слоновой кости, подарок отца. Она взяла его, провела пальцем по тонкой резьбе. Веер был холодным и гладким, как камень. Таким же холодным и гладким был князь Андрей Курагин. Он был красив, этого нельзя было отрицать, той античной, совершенной красотой, от которой веет музейной пылью. Но в его светло-голубых глазах Анастасия никогда не видела тепла. Лишь ледяное пламя, которое вспыхивало, когда что-то шло не по его воле. И еще она помнила его руки. Сильные, аристократические, с длинными пальцами. Однажды в имении она видела, как этой рукой он до полусмерти забил хлыстом провинившуюся борзую. И на его лице не дрогнул ни один мускул. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошел ее отец, граф Андрей Ильич Растопчин. Высокий, сутулый, с седыми висками и лицом, которое за последние месяцы будто высекли из камня, избороздив глубокими морщинами тревоги. Он был одет во фрак, но выглядел так, словно только что вернулся с поля боя, а не готовился к балу. В руках он держал бокал с хересом.
«Ты готова, душа моя?»
Его голос был хриплым. Он остановился на пороге, оглядывая дочь с какой-то мучительной нежностью. «Ты прекрасна, как твоя покойная матушка в день нашей помолвки». Он подошел ближе, и Анастасия уловила не только запах хереса, но и другой, более резкий, запах табака и пыли от старых карт, которые он часами разглядывал в своем кабинете, двигая по ним оловянных солдатиков.
«Благодарю, батюшка».
«Я говорил с князем», — сказал он без предисловий, избегая ее взгляда. «Он будет сегодня на балу. Андрей ждет твоего ответа. Анастасия, я прошу тебя, будь благоразумна». Анастасия опустила веер. Комната вдруг показалась душной. «Батюшка, мы ведь уже говорили об этом».
«Я не могу». «Не можешь?»
В его голосе прорезались жесткие нотки.
«Что значит «не можешь»?»
«Курагин – один из богатейших людей России. Он герой, патриот, близкий ко двору. В такое время, как наше, это не просто удачная партия, это... Это крепость, Настя. Укрытие.
Ты хоть понимаешь, что грядет?
Этот корсиканский выскочка не остановится на границе. Он приведет сюда всю Европу».